Дорогие братья и сестры, мы только что прочитали фрагмент Священного Писания, в котором говорится об исцелении мальчика, который был одержим бесом, и этот бес в зависимости от цикла Луны причинял ему множество страданий и пытался его уничтожить, бросая его то в огонь, то в воду. Ученики не смогли ничем помочь этому несчастному юноше, и отец этого ребенка сам обратился к Иисусу Христу непосредственно с просьбой, чтобы, поскольку это не получилось у учеников, сам исцелил его парня. Господь выполнил просьбу и запретил нечистому духу, и нечистый дух вышел из ребенка, и отрок тот, как говорит Священное Писание, в тот же час и исцелился. И вот, дорогие мои, давайте, ученики потом спрашивают: а, Господи, а почему оно так произошло? И Господь им это прекрасно объясняет. Давайте мы сейчас попытаемся ответить для себя на один такой важный вопрос. Что такое беснование и кого мы можем назвать бесноватым? Обычно, ну, есть беснование, скажем так, в широком смысле слова, и есть беснование в таком узком, специальном смысле слова. Итак, беснование в широком смысле слова – это всяческое слабоволие, это всяческая власть, которую иногда проявляют над нами бесы. Любая наша страсть, которая осталась нами непобежденная, может быть названа бесноватостью, потому что за каждым нашим грехом, за каждой нашей страстью стоят определенные бесы, с которыми мы не научились совладать, с которыми мы не изгнали из себя и из своей жизни. Но, дорогие мои, в этом смысле, как вы понимаете, мы все бесноваты, потому что каждый из нас имеет непобежденную страсть. Но есть и бесноватость в другом, более узком смысле этого слова. Бесноватость, когда человек теряет волю Божию, когда человек просто не способен выполнять не то, что воли Божией, но даже и собственная воля оказывается настолько порабощенной, что мы не всегда даже можем, анализируя поступки того или иного человека, решить для себя, кто же все-таки это делает. Тот человек, о котором мы думаем, или бес, который сейчас руководит и управляет человеком, полностью подчинив себе его личность. То есть беснование иногда может пониматься нами как крайне радикальная форма зависимости от бесов, которые человек окончательно утрачивает свою святыню, свою свободу. И вот следующий вопрос будет таковым. Может, имеется какой-нибудь объективный признак, по которому мы могли бы определить, что вот этот человек бесноватый, а вот этот человек просто психически болен, а этот человек, ну, здоров вообще-то, да? Знаете, несмотря на то, что существуют, ну, такие однозначные, как нам кажется, яркие примеры бесноватости, далеко не всегда вещи являются такими, какими мы их видим. Во-первых, как я сказал, бесноватость – это не просто хула на святыню, это не просто там какие-то неадекватные внешние действия. Бесноватость иногда может и не проявлять себя, видимо, вообще. Если мы обратим внимание на текст Священного Писания, то мы можем видеть, что иногда за обыкновенным физическим недугом может скрываться бесноватость. Например, помните, Господь исцеляет человека от духа немоты и глухоты. Казалось бы, обыкновенный физический недуг. И иногда, дорогие мои друзья, ну скажем так, проще, чтобы долго не говорить, для того, чтобы различать в каждом конкретном случае, о чем идет речь, о бесноватости, либо просто о болезни, либо о том и другом вместе взятом, для этого нужно иметь дар различения духов. Это не вопрос техники, это не вопрос каких-то внешних признаков, это вопрос специализированного дара, который Господь являет своей церкви через определенных людей. Для того, чтобы ставить диагнозы, для этого нужно быть врачом, согласны, да? И вот для того, чтобы решать, кто бесноватый, а кто нет, для этого тоже нужно иметь определенное полномочие и от Духа Божьего, и от Церкви. Даже такие яркие случаи, которые, кажется, ну, никак не могут быть ничем иным, а обязательно беснованием, когда человек там, ну, скажем так, вообще психически неадекватен, даже это может быть не беснование. Это тоже может быть обыкновенный душевный недуг, вызванный прежде всего физическими какими-нибудь повреждениями мозга там, или какими-то другими болезнями. Да? И более того, мы, если откроем и почитаем жития святых отцов, мы можем найти вообще уникальные случаи, когда беснование выражалось не в каком-то богохульстве, когда беснование выражалось не в каком-то болезненной реакции на святыню, а когда беснование выражалось даже в вполне позитивных вещах. Например, человек выдающимся образом знал Священное Писание. Вот Ветхий Завет знал наизусть человек. Казалось бы, ну здорово же, да, человек знает Священное Писание, так хорошо. А потом выяснилось в этом житии, что это была форма беснования. Что, получается, плохо знать Священное Писание? Да нет, прекрасно, если человек знает Священное Писание. Но, еще раз говорю, иногда то, что мы считаем хорошим, то, что мы считаем, так сказать, позитивным, благостным и полезным, может являться беснованием. А иногда то, что мы считаем беснованием, может быть и совсем не беснованием. Еще раз говорю, нужно ревновать о дарах духовных, да, как нас призывает апостол Павел. И если вы не уверены в том, что у вас есть дар различения духов, то даже не пытайтесь на глаз определять, как говорится, кто есть кто, кто бесноватый, а кто там больной или просто притворяется. Не пытайтесь, потому что, поступая подобным образом, вы рискуете, даже больше, чем рискуете, да, я выражаюсь мягко, впасть в грех осуждения и наговора на ближнего. То есть иногда, раздавая ярлыки и решая для себя, кто бесноватый, а кто нет, мы сами демонстрируем ту или иную форму бесноватости. А теперь, дорогие друзья, вернемся к следующей части Писания, которую мы только что разобрали. Смотрите, апостолы, до этого получившие дар больных исцелять, прокаженных очищать, бесов изгонять, до этого ученики ничего не смогли сделать вот с этим вот бесноватым отроком. То есть ученики твои ничего не смогли сделать. И Господь даже так раздраженно, не без гнева сказал, да, урод там лукавый и развращенный там, да, доколе я вообще буду вас терпеть? Достань. Да? Почему? В чем гнев реакции? И ученики, конечно, так сказать, стушевались в этой ситуации. Они почувствовали себя такими ущербными в этот момент, наверняка видя такой гнев и такую реакцию Спасителя на свою неспособность изгнать бесов. И вот потом, так сказать, когда ситуация успокоилась, когда ученики остались наедине со своим учителем, они спрашивают: Господи, а что это было? А почему у нас-то не получилось? Что вот мы не так делали? Вроде ты же там говорил, делали. А что не получили? И вот Господь говорит, что за ваше неверие. Этот за ваше неверие. Мы иногда думаем, что в борьбе с грехом, в борьбе за свою душу, мы можем выиграть, скажем так, техникой. Вот правильно, главное правильно креститься там, да? Главное правильно совершать какие-то действия. Главное правильно и вовремя приходить там в храм Божий. Главное, ну, скажем так, все делать правильно. Я говорю о внешней формальной правильности, как вы меня понимаете. А все остальное как бы дело техники, там церковь, святые, милосердие Божие, благодать. В общем, мы иногда думаем, что от бесов можно избавиться, как от микробов. Там, да? То есть там посыпал что-нибудь, там, да? А дальше там это уже там, химическая реакция. И вот, наверное, апостолы тоже так думали, что постоянно и непринужденно, и безответственно можно будет, скажем так, злоупотреблять именем Божьим, которым они изгоняли бесов, и при этом самим пребывать в такой вот неге и расслабленности. Ну, пришел духу нечистому, сказал, заклинаю тебя там Иисусом Христом, там, выйди вон, ну и, так сказать, Дух Святой вышел. Но, так сказать, Господь дает человеку те или иные дары на вырост. Да? Господь дает кредит, духовный кредит человеку. Что, да? Вот тебе, так сказать, подъемные дары. Вот тебе то, что ты, вот тебе благодать, обладая которой ты можешь справляться в первое время, пока не научишься сам молиться, пока не научишься сам поститься, пока не научишься сам работать, пока не втянешься сам в духовную жизнь. Но однажды вот эти, так сказать, бонусы кончаются. Господь потребует от нас каких-то личных достижений, да, каких-то личных совершенств. И любой из вас, как бы поступая на работу, новую работу, или вспомните себя в молодости, когда вы там, или в юности, когда вы выходили первые дни на работу, начальство же понимало, да, что ну, молодой специалист, у него может не все сразу получится, где-то там присматривало за вами, где-то вам помогало, на что-то закрывало глаза, но так же не могло продолжаться вечно. Да. То есть однажды он скажет, погоди там, Маша, погоди, сколько ты у нас уже работаешь, ну, в конце концов. А когда ты уже научишься там то-то. Ты что, не училась в институте или что? Вот, так же и здесь, да, Господь закрывает глаза на определенные наши немощи, на определенные наши недостатки, на определенные наши несовершенства. Он милостив и человеколюбив. Но, с другой стороны, Господь, в конце концов, иногда может и спросить, слушай, там, Маша, ну так, погоди, ну, может быть, уже, давай как-нибудь разорвем этот круг порочный. Может быть, уже хватит топтаться на месте, может быть, уже нужно, так сказать, выходить на какие-то новые рубежи совершенств. Сколько можно? И вот ученики в этом случае получили такой, ну, скажем так, живой урок и такой болезненный урок, потому что Господь их, так сказать, пожурил на глазах у людей. Да, то есть они досель чувствующие себя такими избранными, особо предуготованными благодатью для особого служения, сейчас ну, пребывали в таком вот посрамлении и, будучи смиренными Господом нашим Иисусом Христом, искали всяческие возможности для того, чтобы ну, все-таки спросить у Христа, почему оно вот так. И вот Господь говорит, что неверие. И неверие – это основная причина наших неудач. Неверие – это основная причина того, что однажды мы можем не просто не получить просимое, а однажды мы можем и потерять уже то, что имеем. Потому что речь идет о том, ведь однажды мы видим, что из всего случившегося видно, что с апостолами случилась неудача. То есть однажды для них стало невозможным то, что для них было возможным до этого. То есть они потеряли то, что имели. Не то, что не приобрели, они потеряли то, что. И вот мы, дорогие мои, можем не только не приобрести что-то новое по причине своего маловерия, а мы можем еще и растерять то, что у нас есть. Потому что тот, кто не идет вперед, тот оказывается позади. Потому что тот, кто не совершенствуется, тот деградирует. Мы не можем остановиться в своем духовном росте. Остановка – это всегда потеря. И если бы мы имели веру с горчичное зерно, то этих бы остановок не случались. Потому что если мы имеем совсем немного веры, то вступает в действие принцип, о котором Господь наш говорит в другом месте, имеющему прибавится. У кого есть хоть немного веры, друзья, тому Господь прибавляет. А кто не имеет веры, тот и теряет. Еще раз говорю, что жизнь во Христе – это не только техника. Да. Жизнь во Христе – это живое, действенное участие в жизни Церкви. Жизнь во Христе – это не просто повторение чего-то заученного и доведенного до автоматизма в своих каких-то действиях внешних. Это творческое переосмысление, это переход от силы в силу, это живое размышление над происходящим и непрестанное стремление к новым достижениям. И вот давайте просить у Господа вот этих вот новых достижений, да, потому что всякий раз, когда мы пытаемся сохранить имеемое, не приумножая это, то мы должны вспоминать притчу о талантах. Помните, вот злой раб, который получил талант от Господа, и этот же талант вернул. Он был наказан. И вот неприобретенная духовная прибыль – это убытки. Это тоже убытки. И пусть все-таки наша жизнь по молитвам Пресвятой Владычице нашей Богородицы, по молитвам всех святых, по божественному милосердию, пусть наша духовная жизнь все-таки пребывает. И пусть Господь таким образом ведет нашу жизнь, чтобы мы не топтались по кругу, да, чтобы в нашей жизни была какая-то, ну скажем так, новизна, чтобы мы, сравнивая один год с другим годом нашей жизни, могли ответить на вопрос, а чем они отличаются один год от другого, я имею в виду в духовном плане. Какие проблемы мы решили, допустим, за истекающий срок, а какие остались нерешенными, чему мы научились за это время, или наоборот, чему разучились. То есть всегда и везде думайте о словах Господа нашего Иисуса Христа, который сказал нам, который заповедовал нам совершенство. Будьте совершенны, так как я совершен. Будьте святы, так как Господь свят. То есть и вот этих вот императивов, побуждающих нас к святости и к совершенству, в Священном Писании множество. И это не просто пожелание, там, ну, будьте святы, там, будь здоровы. Нет, будьте святы, будьте совершенны, это заповедь. Это не что-то такое необязательное. Это заповедь. Такая же заповедь, как и все другие заповеди. И мы должны в своем следовании ко Господу помнить призыв о совершенстве. И следование за Господом – это и есть, да, следование путем совершенства, ни больше, ни меньше. Это следование путем святости. Аминь.